Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательные гости – историк-архивист Анастасия Богомазова, с которой мы разговариваем о судьбах Соловецкой обители в 17 столетии. Ну, вот, так сказать, чтобы начать новый кусочек нашей беседы, одновременно связав это с тем, что мы говорили раньше, хотел у вас спросить, а какова судьба мощей святого Иринарха? Мне кажется, там совсем недавно были добрые вести на этот счет.
Да, мощи преподобного Иринарха считались в 20 веке утраченными. Во время лагеря в 1925 году мощи были извлечены из своих рак, гробниц и выставлены на антирелигиозной выставке, а в 1939 году увезены на материк и переданы в антирелигиозный музей. В начале 90-х годов они были обретены, точнее, мощи Зосимы, Савати и Германа Соловецких, и переданы в возрождающийся монастырь. А мощи Иринарха не были найдены. И вот совсем недавно была обретена частица мощей преподобного Иринарха Соловецкого. Один из священников, находившихся в лагере, смог сохранить по частичке мощей Зосимы, Савати, Германа и Иринарха и отправить их своей семье в Москву. И он не все время сидел на Соловках, он в разных тюрьмах был, в лагерях, и потом он был расстрелян на Бутовском полигоне. А квартиру его семьи не обыскивали, и его вещи сохранились. И совсем недавно внук этого священника, отца Сергия, передал частичку мощей преподобного Иринарха в храм на Бутовском полигоне, а оттуда ее уже передали на Соловки в этом году, незадолго до празднования памяти преподобного Иринарха Соловецкого. Большой праздник был в монастыре.
Да, я думаю, это должна быть действительно светлая радость для всей монашеской братии и настоящий большой праздник для обители, потому что для русского севера святой Иринарх – это действительно очень большой заступник. Но говоря о традиции Соловецкой святости, мы ведь назвали не одно имя, ни одного Иринарха, прозвучало имя святого Маркела и так далее. А мне хотелось бы обратиться даже не к Соловкам в целом сейчас, а к одному маленькому кусочку Соловецкого архипелага, на котором развелась необыкновенно суровая традиция монашества. Это Анзерский остров. Насколько я понимаю, там появились подвижники новые.
Да, но сначала надо поговорить о традиции отшельничества на Соловках.
Вот, то есть вы хотите, чтобы мы не только об Анзерском острове, но и о том, что сами Соловки были богаты людьми, которые уходили из вот основных построек обители куда-то далеко в болото, в лес, да?
Да, в дебри. Они предпочитали самый суровый образ жизни, аскетичный. Но ведь и Савати с Германом, и Зосима, основатели Соловецкого монастыря, они же тоже были отшельниками. Монастырь вырос из этой традиции, и не один Соловецкий монастырь.
И Филипп Калычев тоже?
Да, он тоже уходил в пустынь. И сам Иринарх любил уединиться в пустыне. Но в начале 17 века традиция отшельничества развивается. Очень много людей уходит в лес. Очень многих людей, даже монастыри не знают о том, что эти люди ушли отшельниками. Это могут быть и мирские люди, не принявшие постриг. И их случайно находят и узнают об их подвиге. Это, с одной стороны, действительно очень высокое подвижничество, а с другой стороны, это очень опасно для человека неподготовленного. Еще Иоанн Лествичник в своей лествице писал, что неподготовленному человеку уйти в отшельники все равно, что море переплыть на доске. Это очень опасно, потому что душу будет соблазнять демон, и не каждый человек сможет с этим справиться без предводительства опытного старца, опытного наставника.
Ну и к этому остается добавить, что вообще-то жизнь на Соловках весьма суровая. Те соблазны, которые будут одолевать душу, будут накладываться еще и на то, что, например, зимой или поздней осенью там крайне тяжело жить, там просто почти нечем питаться. То есть человек по неопытности мог уйти в лес и просто умереть, не понимая, куда он идет.
Да, и некоторых так и спасали, находящихся на грани жизни и смерти. И хотя преподобный Иринарх сам любил уединяться, и его тоже можно назвать отшельником в какой-то мере, и он поддерживал Элиазара Анзерского, который в 1614 году ушел на Анзер, самый северный, самый далекий остров Соловецкого архипелага, ушел туда именно как отшельник. Но все-таки некоторых он приказывал искать и возвращать, и он не поощрял это явление в больших масштабах. Зато он поощрял развитие скита на Анзерском острове, потому что в скиту, хотя будут монахи жить в отдельных пустынях, но все-таки у них будет опытный руководитель, и они будут на службу вместе собираться, и им будет помощь и заступничество от их руководителя. В 1620 году Элиазар Анзерский основывает скит на Анзере, Троицкий скит. Ему благоволили не только игумен Соловецкий, но и царь Михаил Федорович и его мать инокиня Марфа. Они давали вклады на основание этого скита, они пожаловали ему ругу царскую, то есть содержание. Строится церковь, сначала деревянная на Анзере во имя Троицы и предела во имя Михаила Малиина, то есть святого покровителя царя Михаила Федоровича.
Ну, позднее там появятся и каменные храмы, ныне, к сожалению, находящиеся в разрухе после советского времени.
Да, уже в 40-е годы его основной престол будет освящен в честь знамения Пресвятой Богородицы.
И, насколько я понимаю, традиция отшельничества на Анзерском острове укоренится, она будет богатой, оттуда выйдет не один святой.
Да, в 18 веке будет основан второй скит, Голгофа Распятский, его основает Иов Анзерский, или Иисус Анзерский, его имя в постриге. Но здесь мы говорим о скитах. А потом будет Соловецкий монастырь и скит на Секирной горе уже в 19 веке, и скит на Муксалме, и Филипповская пустынь. Но традиция отшельничества, именно отшельничества в принципиальном смысле своего слова, она будет жить на Соловках и в 18 веке, и в 19, и даже в начале 20-го. И даже в лагерные времена будут находить отшельников, последних отшельников Соловков.
Ну вот, мы сейчас бессильны, Анастасия, и можем только руками развести, бессильны передать ту необыкновенную красоту, которая открывается человеку, когда он забрался на гору Голгофу на Анзерском острове.
На гору Секирную.
На гору Секирную. Но вот если говорить о Голгофо-Распятском ските, то он возвышается над лесным морем, а потом вокруг лесного моря плещется море Северное, волны бьют в берег. Это столь необыкновенная красота Божьего творения, что люди, которые там сосредотачивались на молитвах, спасали души, отшельничали, жили в окружении, ну, просто чудесного природного совершенства. Насколько я понимаю, именно там подвязался человек, который вот громом пройдет по истории русской церкви 17 века, ведь там когда-то монашествовал и будущий патриарх Никон.
Да, он приходит на Соловки в 1636 году, принимает постриг, вскоре оказывается на Анзерском острове в скиту и пробудет там всего несколько лет, а потом уйдет оттуда, тайно уйдет на лодке вместе с одним из мирских людей и направится в Кожеозерскую обитель, но по пути попадет в страшный шторм около устья реки Онеги. И он даст обет, что если он выживет в этот шторм, то он заложит там монастырь. И он свой обет исполнит, а так появится и крестный Онежский Киостровский монастырь на Киеострове.
Киеостровский монастырь, да, совершенно верно. В середине 17 века, через пару десятилетий, действительно будет основан этот монастырь. Но Никона связывает с Соловками не только суровая иноческая школа, которую он прошел на Анзерском острове. Его связывает еще одно событие, не менее важное. Перед тем, как он стал патриархом московским, он довольно долго был новгородским владыкой.
Да, он был митрополитом новгородским.
Совершенно верно, да. И именно тогда у него, насколько я понимаю, родилась идея перенести мощи великого Соловецкого святого, бывшего митрополита Филиппа Калычева, с Соловков в Москву.
Да, в 1652 году он во главе целой экспедиции, можно сказать, снаряженной за этими мощами, отправляется на Соловки, и путь их был очень тяжелый, и вновь они попадают в бурю, и несколько лодий гибнет с людьми и с жалованием, которое было отправлено в монастырь.
И Никону, насколько я помню, говорят, ну, может, не надо еще раз рисковать, может, хватит?
Но упорный Никон отправляется вновь. И здесь уже благополучно доходит до Соловков, и действительно мощи перевозят в Москву, назад уже благополучно шли, тихо, считали, что это заступник Филипп помогает. Сейчас мощи преподобного Филиппа покоятся в Успенском соборе Московского Кремля, а на Соловках была оставлена частица его мощей.
И ради интереса хотел бы сказать нашим московским радиослушателям, неподалеку от спорткомплекса «Олимпийский» стоит храм, освященный во имя святого Филиппа, храм XVIII века, но он связан с тем, как встречали москвичи процессию, переносившую мощи святого Филиппа тогда на окраине города, и росписи храма рассказывают именно об этом происшествии, о судьбе Филиппа на Соловках, о его подвигах и о том, как через всю Москву несли его мощи в Кремль.
А на Соловках стоит часовня, поставленная, правда, уже позднее, в камне, отслёванной в XIX веке, на том месте, где последний раз лодья с мощами Филиппа коснулась берега Соловецкой земли, там, где провожали мощи.
С Никоном, одним из наиболее известных соловчан, связана реформа русской церкви. Реформа эта была достаточно сложной и нашла свое сопротивление у староверов. Вот на Соловках в 60-х годах это сопротивление вылилось даже в вооруженное противостояние царским войскам. Отчасти это диктовалось сомнениями, которые вызывала реформа на Соловках, отчасти же тем, что внутри обители оказались разинцы, зараженные мятежным духом. И поэтому, собственно, противостояние монастыря и воинских отрядов закончилось довольно печально. Монастырь был взят, многие претерпели тяжкие наказания. И, в общем, конечно, многие были просто казнены. Что произошло после этого? Если я правильно помню, вот Анастасия не даст мне соврать, Соловецкую старую братью развезли по другим монастырям, а на ее место доставили иноков из иных обителей.
Да, и всего несколько человек выжило, их разместили по другим монастырям, как вы правильно сказали. Состав братьев меняется, уходят какие-то традиции. Например, уже в XVIII веке братья будут называть монахи, старцы, вот это слово уже уходит. Уходят еще некоторые традиции. И, конечно, подавление Соловецкого восстания несло огромный ущерб хозяйству монастыря. Во время восстания отписываются вотчины на государя, потом их вернут монастырю владения. И мы даже можем видеть по состоянию флота, которым я занимаюсь, про который я могу сказать вам подробнее. Если в середине XVII века у монастыря 75 судов, из них 23 крупных грузовых лодий, мы об этом уже говорили, то после восстания у монастыря всего несколько судов остается. Потом, конечно, хозяйство будет восстанавливаться.
Исторический час на радио «Вера».
Мне хотелось бы напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком-архивистом Анастасией Богомазовой обсуждаем судьбу Соловецкого монастыря в 17-м столетии. Ну, с течением времени Соловецкое хозяйство пережило те тяжелые раны, которые были нанесены в эпоху боевых действий на архипелаге, восстановилось. Может быть, там был уже несколько иной дух, но, тем не менее, монастырь по-прежнему оставался средоточием веры. и средоточием монашеского делания на севере России. Так вот, мне хотелось бы поговорить о том, как в жизнь монастыря вошла судьба фигуры, совершенно с ним вроде бы не связанной, Петра I. Ведь Петр Алексеевич совершил несколько плаваний по Белому морю, и они были накрепко связаны именно с обителью.
Да, и это были именно его первые морские плавания. Петр изучает корабли, изучает суда, пока здесь, в России, но ботик Петра – это все-таки озеро, Плещеево озеро.
Это в общем-то, лодочка.
Это лодочка, а ему нужно знать крупные морские суда. И вот специально к его приезду на север в 1693 году в Архангельске под руководством двух голландских мастеров русские мастера-корабелы построили судно, настоящее морское судно, государева яхта «Святой Петр». И это уже было не то традиционное судно, о котором мы говорили в начале, это было, как потом будут говорить, новоманерное, по голландским образцам.
Вооруженные, заметим, вооруженные. С небольшими пушечками.
12 пушечек было, да, первое военно-морское судно его можно назвать. На нем Петр совершил 3 путешествия по Северным водам. Тогда же, в 1693 году, он отправляется в составе конвоя сопровождать иностранные торговые суда. И прошли они довольно много. Из Архангельска до горла Белого моря, до архипелага 3 острова в горле. Горло Белого моря очень опасное для навигации, очень
рискованное,
да.
И, насколько я помню, в какой-то момент Петра потрепал шторм.
Еще только на выходе из Архангельска они попадают в шторм, и настолько страшный, что думали, все уже, все погибнут. Петр даже принял святое причастие, с ним был священник на судне. Но у Петра был опытный кормщик Антипа Тимофеев, который отстранил царя от управления судном и вывел его в губу Унские рога, где суда спасались от шторма. На том месте, куда святой Петр причалил, Петр сам вырезал крест деревянный своими руками и поставил в память о своем спасении. Сейчас там копия стоит этого креста.
Ну, государь мечтал о морях. Ему сказали, пожалуйста, вот море есть. Одно белое, другое каспийское. Пожалуйста, можешь получить флот на этих морях, можешь поплавать по ним. Ну, Петр впоследствии устремится и на Азовское море отбивать его, и на Балтику. Но, тем не менее, все-таки первое плавание по морским волнам – это именно 90-е годы 17 века, это Беломорье. И это, этим первым плаванием отнюдь не ограничилась история его мореплавания на севере.
Да, на следующий год Петр совершает уже 2 плавания. Точнее, говорят, на севере по морю не плавают, а ходят. Он доходит до Соловков на следующий год, посещает Соловки. И во второй раз он вновь идет в составе конвоя морских судов. Но тогда уже идет несколько судов, и Петр не на Святом Петре, он на другом судне. И вновь Петр приходит на север в 1702 году.
Вот, секундочку. Петр побывал тогда на Соловках?
Да.
Добрался?
Да.
Есть ли какие-то, если не памятники, то памятные места или документы, или какие-то описания, связанные вот с первым его пребыванием на Соловках? Или это прошло достаточно тихо тогда? Ведь его должны были встречать торжественно.
Позже в память о посещении Петром Соловков установили Петровскую часовню, но это уже в XIX веке.
Ну, то есть помнили, что он здесь
помнили,
был?
Помнили, конечно, помнили, и в приходо-расходных книг монастыря должно было найти отложение, и в хозяйственных книг по Архангельску есть сведения о строительстве святого Петра, об оплате мастерам за его строительство.
Заметим, что это первый государь российский, который добрался до Соловков, несмотря на все шторма и буря. И, мало того, не устрашился, поплыл, или как, пошел правильно, да?
Пошел.
Поход совершил. Не только первое и второе путешествие, но впоследствии еще вернулся и вновь, так сказать, обновил морскую стихию своим присутствием.
В 1702 году Петр вновь побывает на Соловецком архипелаге. Тогда уже идет Северная война, и Петр приходит туда не только, чтобы опять пообщаться с Северным морем, но и по нуждам военным. на материке от Нюхчи до Повенца. Нюхчи – это деревня на берегу Онежского залива Белого моря, Повенец, это южнее уже в Карелии, прокладывают по лесам, по болотам, так называемую государеву дорогу бревнами. Войска петровские выходят в тыл ни о чем не подозревающим шведам и разбивают их.
Ну и перетаскивают, насколько я помню, какие-то небольшие суда ближе к Балтике.
Да, возможно. И вся эта кампания заканчивается основанием Санкт-Петербурга в 1703 году.
Ну, это будет потом. А пока вот он еще плавает по Белому морю. Что там происходит?
А пока Петр на Соловках, он приходит на Большой Заяцкий остров, там тогда стояла часовня. По его повелению, но неизвестно точно при нем или уже после его ухода, освещают эту часовню, переделывают ее в церковь в честь Андрея Первозванного. И, возможно, какой-то предел был освящен при Петре. Считается, что при нем осветили один из первых андреевских флагов для его судов. Возможно, не самый первый, но один из первых.
То есть такова была воля государева – создать здесь, на Большом Заяцком острове, храм на месте часовни.
Да, и вот об этом походе уже в документах Соловецкого монастыря есть сведения о том, что для военных нужд давали лошади, изводчины Соловецкого монастыря, людей изводчины.
И, насколько я понимаю, Петр символически отметил этот остров присутствием святого Андрея, который для него, лично как для государя, значил очень много. Ведь многие говорят, что Петр Алексеевич, после того, как он побывал в Великом посольстве, после того, как он поездил по Европе в 1697 году, как-то сильно убавил в своей вере. И для него уже и православная церковь перестала быть столь уж авторитетной, и его чувство, может быть, христианское, несколько подуменьшилось. Но вот видите... Ведь это произошло через 5 лет после того, как царь отправился в Великое посольство, 1702 год. И здесь, на Соловках, Петр I совершает акт веры. Здесь он желает утвердить храм во имя святого Андрея Первозванного, который для него связывается и с российской государственностью, и с создаваемым флотом. Ну вот... Насколько я понимаю, на Белом море Петра, с одной стороны, поминают вот хорошо по поводу этого храма, а с другой стороны, и достаточно критически относятся к тому, что он повелел строить новоманерные суда, а староманерные запретил.
Да, в начале XVIII века он издает 3 указа, которые запрещают строить староманерные суда, ну или потом уже хотя бы доиспользовать старые суда, но не строить новые, и приказывает строить именно по западным образцам. Они больше были, у них была грузоподъемность больше, на них уходило меньше леса при этом, а на деревянные поморские суда уходила самая лучшая часть дерева, самая лучшая древесина, они должны были быть очень прочные, с толстой обшивкой. Но эти указы не прижились, и поморы все равно пытались их обойти, потому что новоманерные суда были не приспособлены для того же веснования, о котором мы с вами говорили, для хождения в Белом море. И те, кто их строил, начинали их строить, пробовали, они просто разорялись, они не могли ходить на промыслы, не могли торговать. Хотя потом часть этих новоманерных судов приживется, но с изменениями основа останется староманерной. Но то, что будет хорошо, то, что не помешает, то возьмут от новоманерных судов.
Ну, насколько я понимаю, получилось так. Новоманерные суда в основном остались в флоте, в военном
флоте.
Да, их перегоняли потом на Балтику, плыли вокруг Скандинавского полуострова, проходили Балтику, они добирались до Кронштадта и Санкт-Петербурга. Вот, староманерные суда остались для нормальной промысловой, рыбацкой, грузовой деятельности, для перевоза паломников, и получилось так, что вот русская морская стихия, стихия мореплавателей, которые населяли эти берега давным-давно, переварила несколько непродуманные указы.
Да, староманерные суда дожили до начала 20 века в основе своей, в тех же конструкциях.
И даже, насколько я понимаю, в Соловецком морском музее, который в какой-то степени вы представляете, в общем, были опыты их восстановления.
Нет, там как раз строили реплику государевой яхты «Святой Петр».
А до этого была шняка.
Шняка была, да. Это тоже один из проектов Соловецкого морского музея.
Ну что же, мне уважаемые радиослушатели, осталось от вашего имени поблагодарить за это чудесное выступление. На мой взгляд, чудесное, высокоинформативное выступление Анастасию Богомазову. Спасибо большое, Анастасия.
Спасибо вам.
Теперь мне осталось поблагодарить за внимание вас, дорогие радиослушатели, но попрощаюсь с вами не я и даже не сидящие здесь рядом наши замечательные гости Анастасия Богомазова, а замечательный хор, который в память о воздвижении храма святого Андрея Первозванного пропоет тропарь этому святому. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».